Радио Свобода.
Я благодарю Светлану Вольскую, которая познакомила нас с новостями, с последними новостями этого утра. Ну а что теперь, поговорим о погоде. И, судя по всему, глядя в окно, можно заметить, что утро у нас сегодня встречает хмурым небом. И это говорит о том, что в течение дня будет переменная облачность и, возможно, даже небольшой дождь. Более того, практически всю неделю нас ожидают дожди и грозы. Температура сегодня в течение дня до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. И далее в следующие полчаса мы вас познакомим со следующими темами. Вступление в силу новой конституции Косово и официальная реакция Белграда. Открытое письмо академика Виталия Гинзбурга против уголовного преследования организаторов выставки «Запрет на искусство 2006». Также мы вас познакомим с новостями спорта и экономики. Итак, 4 месяца спустя после провозглашения независимости Косово от Сербии в Приштине вступила в силу конституция новой страны. В ответ Белград объявил, что сербы в Косово создадут собственный парламент и будут жить по законам Сербии. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
В воскресенье президент Косово Фатмир Седиу подписал указ о вступлении в силу 41 закона, что означало начало действия основного закона страны. Седиу заявил, что это является историческим моментом, самым значительным после провозглашения независимости 17 февраля. Вступлением в силу Конституции косовские власти приняли на себя большинство основных полномочий, которые в области 9 лет осуществляла Временная администрация Организации Объединенных Наций. Однако и дальше предусмотрено международное присутствие, прежде всего с целью контроля органов правосудия и полиции, ведь Косово имеет статус независимого государства под международным контролем. Согласно Конституции, Косово является многонациональной парламентской республикой с относительно большими президентскими полномочиями. Наряду с албанским официальным языком государства объявлен и сербский. Сербов в Косово осталось около 100 тысяч, это примерно 5% населения. Они, как и официальный Белград, отказываются признавать в одностороннем порядке провозглашенное государство. Президент Сербии Борис Тадич заявил в воскресенье, что Конституция Косово не имеет правовой силы, и сербы ее признавать не будут. Сербия рассматривает Косово как свой южный край. Сербия продолжает защищать свою независимость и суверенитет мирными средствами, с помощью дипломатии, а не силы. В этом смысле мы готовы сегодня и в будущем вернуться за стол переговоров. Это будет наша стратегия и наш ответ нелегальному принятию Конституции нелегального так называемого государства Косово. В ответ на вступление в силу Конституции Косово правительство Сербии объявило о создании сербского парламента для проживающих края сербов. Этот парламент будет сформирован по итогам прошедших мая в Сербии муниципальных выборов, в которых участие приняли и косовские сербы. А дата первого заседания парламента символическая – 28 июня, на день памяти косовской битвы сербов с турками-османцами в 1389 году. Косовские сербы утверждают, что они будут организовать свою жизнь согласно законам Сербии. В Белграде считают, что у албанцев нет возможности осуществить власть в сербских анклавах, а прежде всего на севере Косово, где сербы проживают компактно. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Ну а тема обсуждения сегодня – рост цен на нефтепродукты, которые никак не спадают. Более того, они стремительно продолжают расти по всему миру. Вопрос, к которому сегодня мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин? И вообще, возможно ли это? Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений. Напомню, телефон пейджинговой компании в Москве. 96143, абонент «Радио Свобода». Также можно посылать свои сообщения СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, я напомню вопрос, к которому сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин? Пишите нам. А в это время в студии появилась Вероника Баде. Я ее приветствую. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя.
И это значит, что Вероника сегодня нас будет знакомить с публикациями свежих газет. Вероника, я так понимаю, что интересно понять, с чего начинается неделя, с каких центральных публикаций, каковы темы?
Первая полоса российской газеты «Переводчики были без работы» завершила работу Всемирный конгресс русской прессы. Газета отмечает, что существование сильной страны невозможно без единого информационного пространства. Но это пространство формируется не только на территории России, но и выходит далеко за ее пределы, что убедительно, по мнению российской газеты, доказали участники состоявшегося в Москве 10-го Всемирного конгресса русской прессы, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы и ИТАР-ТАСС. Пожалуй, пишет российская газета, это уникальный случай, когда на международном форуме такого уровня переводчики остались без работы. Более 1000 представителей СМИ из 65 стран мира объединял родной русский язык, который сегодня понимают более 500 000 человек во всем мире. Независимая газета. Заголовок на первой полосе «Украинское небо отдали в руки НАТО». Вопрос вступления Украины в НАТО после сегодняшнего визита в Киев генсека Альянса ЯПД Хопсхефера может перейти в разряд краткосрочных, пишет газета. Особенно если учесть, что накануне украинское министерство обороны подписало в Брюсселе соглашение о натовском контроле за украинским небом, а также договорились о подключении Украины к силам реагирования Североатлантического альянса. Теперь, как сообщил независимой газете источник в окружении украинского президента, радиолокационные станции слежения в Мукачеве и Севастополе, ранее отсылавшие информацию российским специалистам, будут переданы западным военным. Газета «Коммерсант», первая полоса. Ментимер Шаймиев отклонился от вертикали, заголовок. Он призывает вернуться к всенародному избранию глав субъектов федерации. Президент Татарии Ментимер Шаймиев призвал вернуться к практике всенародных выборов глав регионов и лишению президента права распускать местные законодательные собрания, отказавшись утверждать предложенные им кандидатуры. В Кремле, отмечает «Коммерсант», заявление господина Шаймиева объясняют его личными мотивами, обидой, однако соглашаются с тем, что предмет для обсуждения здесь есть. Издание «Газета». Статья называется «Шашечки наголо». Вскоре столичное такси приобретет цивилизованный вид, рассчитывают депутаты Мосгордумы, принявшие на прошлой неделе закон о такси в городе Москве. Полностью документ вступает в силу через полгода, и к этому времени столицы должны, по идее, создать систему преференций для перевозчиков, соответствующих стандартам мэрии. Нелегальных таксистов городские власти намерены наказывать штрафами и даже привлекать к уголовной ответственности. Вот только, как отмечает издание «Газета», вряд ли властям удастся разрушить теневой рынок, потому что сила частников даже не в ценах на их услуги, а в том, что поймать машину можно всего лишь вытянув руку у обочины. Зато к повышению цен на услуги новый закон все же может привести.
Да, и потом непонятно, собственно говоря, как отследить эту ситуацию с частными такси.
Ну, я, как понимаю, это много лет уже пытаются делать, но безуспешно пока.
Ну, судя по ценам, по разнице цен между официальным такси, да, и неофициальным, тут даже не надо ходить. Гадалки – это огромная совершенно разница.
Да, явно.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая сегодня знакомит нас с публикациями центральных российских газет. С ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса. Но сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в городе Малгобек, этой ночью в результате обстрела патрульной машины милиционер машины милиции погиб местный житель, легко ранен милиционер. Москва опровергла заявление грузинских властей о создании в Абхазии российской военной базы с тяжелой техникой и средствами противовоздушной обороны. Президент США Джордж Буш проводит в Лондоне переговоры с британским премьером Гордоном Брауном. Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, чтобы снизить мировые цены на это сырье. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после встречи с королем Саудовской Аравии Абдаллой. Эти и другие темы в следующем выпуске новостей приблизительно через 15 минут. И сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте спортивную программу «Прессинг». Ну и, конечно, большая ее часть будет обращена к футбольным событиям в Австрии и Швейцарии. Кроме того, вы услышите несколько историй из жизни отечественного телевидения и вновь окунетесь в атмосферу древнего олимпизма. Ведущий программы Дмитрий Морозов. Ну а теперь переходим к экономической панораме, из которой, в частности, вы узнаете об инфляции в России и о новых правилах кредитования.
Инфляция в России с начала года по 9 июня составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены повысились в среднем на 11,9%. Российские банки обязаны теперь предоставлять частным лицам, обратившимся за потребительским кредитом, полную информацию обо всех будущих расходах, связанных с получением и обслуживанием этого кредита. Новый закон вступил в силу 12 июня. Заемщик должен быть заранее извещен и о всех платежах, которые ему предстоят в случае нарушения условий кредитного договора. Французская компания Peugeot Citroën и японская Mitsubishi Motors начали строительство сборочного завода в Калужской области, первая очередь которого по планам откроется в 2011 году. Мощность производства составит 160 тысяч автомобилей ежегодно. В дальнейшем она может быть увеличена почти вдвое. Государственная Дума России приняла в целом закон о повышении минимального размера оплаты труда почти в два раза – до 4330 рублей в месяц, то есть до величины прожиточного минимума, установленной к концу 2007 года. Закон предусматривает регулярную индексацию этого минимума, опережающую рост цен. Он вступит в силу с 1 января 2009 года. Британская компания Saab Miller, третий в мире производитель пива, покупает пивоваренную компанию «Влад Пиво», одну из крупнейших на Дальнем Востоке России. Объем сделки, по экспертным оценкам, составит около 70 миллионов долларов. Компании Saab Miller принадлежат сегодня более 180 марок пива, в том числе чешский «Пилзнер» и «Велкопоповецкий Козел», а также российские «Три богатыря» и «Золотая бочка». «Влад Пиво» станет третьим активом Saab Miller в России, в дополнение к основной пивоварне в Калуге и строящемуся заводу в Ульяновске. Крупнейшая пивоваренная компания мира, бельгийская InBev, обратилась к акционерам американской Anheuser-Busch, второй на мировом рынке пива, с предложением о выкупе их компании. Предполагаемая сумма сделки – 46,3 миллиарда долларов – делает ее самой крупной в истории пивоваренной индустрии мира.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И я напомню, что курс доллара сегодня составляет 23 рубля 67 копеек за доллар и 36 рублей 68 копеек – это курс евро. Ну а сейчас на прямой связи у нас наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, решающие матчи перед четвертьфиналом. В чем же интрига была вчерашнего вечера? Что происходило? Расскажите нам.
Ну, в общем, лучшего, я думаю, начала для заключительного тура групповых турниров и желать нельзя было. Сборные Чехии и Турции вчера боролись за выход в четвертьфинал из группы А вслед за командой Португалии, которая уже себя обеспечила досрочно место в восьмерке сильнейших. Ну и интересен этот матч изначально был тем, что никого из соперников не устраивала ничья, и в случае ничейного исхода пришлось бы бить пенальти, но до них не дошло, но и без того оказалось все очень драматично. Просто драматизм такой, что даже драматизмищем впору его назвать, если есть такое слово в русском языке. Чехи выигрывали 2-0, и казалось, что уже все у них хорошо и дело сделано, но в результате сборная Турции отыгралась уже на последних минутах, забив 2 гола там в течение 3 минут, и в результате одержала победу, которую называют волевой 3-2. Это, кстати говоря, вторая подряд такая именно волевая победа. турецкой сборной на этом чемпионате, поскольку ранее во втором туре она проигрывала команде Швейцарии, но потом сумела вырвать победу. Так что тут уж ничего не скажешь. Достойный четвертьфиналист из группы А получился вот второй. Ну, а Португалия, она, поскольку уже досрочно обеспечила себе не только выход в четвертьфинал, но и даже первое место в группе, играла, естественно, со Швейцарией уже вторым составом. Ну, многим лидерам Луис Филиппе Скаларе дал отдохнуть, что, естественно, не означает, будто бы результат матча был не важен для этой команды, поскольку резервисты, когда выходят на поле, естественно, тоже не собираются проигрывать. Они старались, но сборная Швейцарии, которой очень важно было, уже потеряв все шансы, все-таки важно было закончить, так сказать, на мажорной ноте этот чемпионат. Сборная Швейцарии боролась изо всех сил и одержала, наконец-таки, первую победу в своей истории в матчах чемпионата Европы. Естественно, вся страна безумно была этому рада. Ну, а сегодня вторая команда-хозяйка проведет свой заключительный матч, сборная Австрии, причем она еще имеет шансы на выход в четвертьфинал, и поэтому ее матч с командой Германии, который и без того-то считался здесь главным для Австрии. Ну, понимаете, отношения Австрии и Германии — это нечто специфическое. И вот он и так считался очень важным, этот матч, принципиальным, ну а теперь он просто имеет еще важнейшее турнирное значение. К нему, естественно, здесь готовятся на протяжении всех последних дней, только об этом и говорят. Вспоминают игру на чемпионате мира 1978 года, когда австрийцы свою величайшую победу над немцами одержали, 3-2. Тогда, кстати, Йозеф Хикерсбергер, нынешний тренер сборной, играл в составе. Ну, в общем, было много, естественно, матчей между этими командами, в целом подавляющее преимущество на стороне сборной Германии, но австрийцы мечтают о новом успехе, редком, скажем прямо. И вот вчерашнее выступление сборной Швейцарии, конечно же, должно вдохновлять вторую команду, хозяйку этого чемпионата. Тем более, повторю, важность особая заключается именно в том, что сборная Австрии еще не потеряла шансы на выход в четвертьфинал.
Олег, а Россия и Швеция играют в среду, если я не ошибаюсь, когда будет этот матч?
Ну да, Россия и Швеция, поскольку это группа Д, они завершают групповые турниры, последние она играет по календарю. Там вот матч этот, он такой же будет принципиальный, естественно, как Турция-Чехия вчера, потому что непосредственно вот эти две команды будут решать вопрос о выходе в четвертьфинал между собой. Но там просто, так сказать, неудачное привлекающее обстоятельство, я бы сказал, то, что сборная Швеции все-таки устраивает ничья. У чехов с греками была, у чехов с турками, простите, была абсолютно одинаковая разность забитых и пропущенных мячей. А та в этой группе, в группе Д, все-таки сборная Швеции устраивает ничья, но будем надеяться, что шведы не будут играть на ничего, что им вообще-то не свойственно. И матч все равно получится интересным, обоюдоострым и увлекательным. Так сказать, дополнительный матч плей-офф, ну, можно считать, 1/8 финала.
А Россию нужно обязательно выиграть?
Да, России нужна только победа.
Только победа. Значит, в среду завершаются отборочные эти матчи, решающие перед четвертьфиналом.
Да, мы уже узнаем все 8 четвертьфиналистов. Ну, так получилось, что из каждой группы по одному четвертьфиналисту определилось досрочно. То есть была одна команда, которая сразу показала свой класс, оказалась сильнее всех. Ну, в группе D это, естественно, сборная Испании, как уже все знают. Ее заключительный матч с командой Греции будет чисто формальным, поскольку греки никаких шансов не имеют. Испанцы уже все сделали, что им нужно было. Ну вот, слава богу, хоть по одному принципиальному матчу осталось, минимум одному в каждой группе, в том числе и в группе Д.
Спасибо, Олег. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров из Центра футбольных событий. К другим темам. Нобелевский лауреат, академик Виталий Гинзбург, выступил с открытым письмом против уголовного преследования организаторов выставки «Запрет на искусство 2006». По его мнению, судебный процесс по этому делу – нарушение свободы совести. С заявлением о том, что выставка оскорбляет чувства верующих, в прокуратуру обратилось движение «Народный собор». Директору центра Юрию Самодурову и куратору выставки Андрею Ерофееву предъявлено обвинение по 282 статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды». Вот что Виталий Гинзбург сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марии Стройковой.
Я специально узнал, что эта выставка совершенно такого, ну, как бы закрытого типа. В каком смысле? Хочешь ходи, хочешь нет. Ничего наружу, в витрине или нет. Просто выставка внутри музея. Так вот, нашлись люди, конечно, легко догадаться, кто, которые не более, не менее, как подали в прокуратуру и в суд на этих людей, которые организовали эту выставку. По существу следующее. Хотят судить человека, причем обвинительное заключение такое очень помпезное, что они хотят этого чуть ли дать, за то, что он организовал выставку. Мол, а она нарушает как-то права верующие и вообще. Это совершенно абсурд. У нас, согласно Конституции, свобода совести. Что это значит? Я, кстати, горячий сторонник свободы совести. Это значит, что каждый человек имеет право быть атеистом, то есть вообще не верить, либо исповедовать какую-нибудь религию, в частности, православие. И этому не нужно мешать. Если имеется мирное какое-то религиозное или антирелигиозное заведение, то оно имеет право делать свою работу. Но вы сами понимаете. Так вот, церквей много, монастырей много, выставок религиозных много, и пожалуйста, кто же мешает? А тут, понимаете, антирелигиозная выставка, и она оскорбила чувства верующих. Я в этом письме привел такой пример. Допустим, какой-то тип смотрит в заводчную скважину, в дверь супружеской спальни. Ну, мало ли он что там увидит. Так вот, его бедненького травмировало то, что он увидел. Это же просто смешно обвинять в том, что те, кто пришел, он мог не приходить, мог не нравиться, мог уйти. Смешно просто обвинять человека в том, что он увидел на выставке. Вполне допускаю, что она неудачная. Но это дело искусствоведа, Министерства культуры, пожалуйста. Но подавать за это в суд, это просто абсурд. Это нарушение прав человека, нарушение свободы совести. Это я написал в этом письме, и суд вынужден будет прочесть мое письмо. И если они осудят этого Самодурова, то, конечно, я советую организаторам, во-первых, конечно, подать вышестоящие инстанции судебные, а во-вторых, написать, может быть, это дойдет, там есть такое в администрации президента специальное управление по внутренней политике. Я сам писал президенту. Я уверен, что если они доложат Медведеву, он и политик, и юрист, он поймет, что за обвинение. Может быть, они отдумаются, эти товарищи, которые хотят судить за выставку.
Это было интервью академика Виталия Гинзбурга, который комментировал мотивы открытого письма, с которым он выступил против уголовного преследования организаторов выставки «Запрет на искусство 2006». Ну а в следующие полчаса мы поговорим о росте цен на бензин. И я напомню еще раз вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин и возможно ли это сделать? Затем мы вам расскажем о русской мафии на территории Испании, поговорим о ситуации в Чечне. И вы узнаете о том, как немецкие коммерческие фирмы незаконно следят за своими подчиненными. И сегодня в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Свобода в клубе. Квартира 44» в повторе. Темы: 40-летние студенческие волнения в Париже, смысл и уроки Красного мая, революционный 68-й год как источник политической и культурной энергии. Обсуждают социолог Борис Кагарлицкий, философ Игорь Чубаров, филолог Мария Ремезанова, историки Илья Сминов и Максим Павлов, художник Олег Киреев, директор музея кино Наум Клейман. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в городе Малгобек этой ночью в результате обстрела патрульной машины милиции погиб местный житель, легко ранен милиционер. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. Грузинские полицейские блокировали дороги в зоне грузино-югоостинского конфликта, заявил глава МВД Южной Осетии Михаил Минзаев. По словам министра, фактически Тбилиси устанавливает государственную границу между Южной Осетией и Грузией. Представитель МВД Грузии опроверг эти заявления. Москва опровергла заявление грузинских властей о создании в Абхазии российской военной базы с тяжелой техникой и средствами противовоздушной обороны. Министерство обороны России назвало это очередной попыткой Тбилиси дискредитировать миротворцев, действующих в зоне грузино-абхазского конфликта. Пакистан резко отреагировал на заявление Афганистана о возможности военных операций против талибов на пакистанской территории. Премьер-министр Пакистана Юсуф Риза Гилани заявил, что его страна сама не вмешивается во внутренние дела других государств и не потерпит подобного вмешательства извне. В Македонии повторное голосование по выборам депутатов парламента, проводившееся примерно на 190 избирательных участках, подтвердило победу правящей коалиции премьер-министра Николы Груевского. Демократический союз за интеграцию лидирует среди партий, представляющих интересы местных албанцев. Президент США Джордж Буш, завершающий европейское турне, прибыл в Великобританию. Среди вопросов, которые он обсудит сегодня с британским премьером Гордоном Брауном, ситуация в Ираке и ядерная программа Ирана.
Еще раз коротко о погоде. Москву и Санкт-Петербург в ближайшую неделю ожидает пасмурная погода с дождями. Но, правда, достаточно теплая. Сегодня в Москве до 24 градусов тепла, в Петербурге от 17 до 19. В Москве, правда, ветер северный, а вот в Санкт-Петербурге юго-западный. Давление приблизительно 744 миллиметра ртутного столба. Итак, к теме обсуждения. Весьма болезненно на рост цен на автомобильное топливо реагируют жители регионов. В Мордовии, например, одна из самых низких средних зарплат в Поволжье, и при этом стоимость бензина самая высокая среди соседних республик и областей. Почему в регионе сложилась такая ситуация и как местные жители выходят из положения, рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Если не обратить внимание, на автотрассе на пути в Саранск из любого соседнего региона, Пензенской, Рязанской, Нижегородской или Ульяновской областей на плакат «Вас приветствует Мордовия», то о том, что вы на территории нашей республики, подскажут ценники на автомобильное топливо.
Мордовия у нас всегда была интересная республика. У нас всегда бензин намного дороже, чем вот в средней полосе. Даже в Москве жизненный уровень людей гораздо выше. 10 раз зарплаты выше, чем в Республике Мордовия. А по бензину у нас всегда было дороже, чем в Москве.
Саранский автомобилист Владимир Гридин только что вернулся из поездки в Москву и Пензу. По его словам, литр бензина в Мордовии более чем на рубль дороже, чем в российской столице и в соседней области. Сотрудники Института регионологии при Мордовском госуниверситете проводили специальные исследования по проблеме цен на автомобильное топливо.
На территории нашего региона нет ни одного нефтеперерабатывающего предприятия. Если были бы они, то, соответственно, цены были бы ниже, приходится покупать все топливо за пределами республики. Уже и цены диктуют те монополисты, у которых закупают бензин.
Однако не во всех соседних регионах есть нефтеперегонные заводы, а стоимость бензина все равно ниже. Мордовские автомобилисты ищут выход из ситуации. Самое действенное – заправляться по минимуму на 1-2 поездки. Это уже не удивляет работников автозаправочных станций.
Дорогой бензин, подорожание. Заправляют, в общем-то, мало. 5 литров заправляют, на одну поездку хватает. И, в общем, до следующей поездки машина стоит.
Так что многие автомобилисты стараются сократить количество поездок.
Раньше муж и на работу ездил на машине, и по городу ездили, куда кому надо было съездить. А сейчас бензин такой дорогой, что уже просто невыгодно, и легче сесть на маршрутку или на общественный транспорт доехать. Раньше мы и на юг ездили летом на машине на своей отдыхать, а сейчас последние годы даже такой возможности не рассматриваем, потому что это очень дорого. Просто ездить на машине вообще невыгодно, легче на обычном транспорте. Сейчас в основном она стоит у нас на автостоянке, и едем, когда вот всей семьей собираемся, родственниками куда-то в деревню, вот тогда мы едем. Это хотя бы выгодно.
Сейчас на автозаправках Саранска бензин А95 стоит от 25 рублей за литр. Еще в мае цена была примерно на 50 копеек дешевле. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И в продолжении темы Мелани Бачина поинтересовалась у жителей Томска, какие они предлагают рецепты для того, чтобы остановить рост цен на бензин.
Не задумывался. У меня нормальная зарплата, я работаю на севере. Меня не беспокоит совершенно. Для меня удовольствие машину иметь и водить. Так что мне деньги не вопрос.
Ну, достаточно сложный вопрос. Я не знаю, в условиях, когда мировая цена на нефть растет, не останавливаясь, навряд ли что-то можно сделать. Попытки на государственном уровне останавливать цены, тем более на такой важнейший, да, энергоноситель, в конечном итоге обернутся таким витком инфляции, что, может быть, оно и проще их сейчас не сдерживать, потому что экономика и люди постепенно привыкнут к новым ценам.
Я на эту тему как-то мало размышляла. Я думаю, что вот если она, у нас много нефти, она, конечно, для нас должна быть недорогая в нашей стране. Про это я думала. Почему так, что она дороже, чем в Америке, эта нефть? Очень странно. Я думаю, что здесь, ну, очень так, ну, даже, наверное, монополия или сговор, может быть. То есть надо какие-то антимонопольные законы, законы о природных ресурсах, что-то такое вот, чтобы защитить людей, россиян.
А передать государству. То есть это частники повышают, как мне кажется. То есть если бы было бы государственное, то бы цены поменьше были, мне кажется. Ну, как бы для своей страны можно было бы снизить. Как, например, в Арабских Эмиратах или где там добывают нефть. У них для своего народа. То есть, если для нас перевести, у них где-то рубль будет стоить бензин.
Как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин?
Я не знаю, я думаю, что этот вопрос можно решать только на уровне государства. Вот, потому что, ну, рынок этот сейчас монополизирован крупными компаниями, и поэтому только государство может влиять как-то на то, чтобы сдерживать цены.
А дорогой бензин вообще?
Ну да, дороговато, уже бьет по карману. У меня хотя машинка такая экономная, но при этом уже чувствуется.
То есть если будет выше, уже будет сложнее?
Да.
Ну не скажу даже. Машина нужна, и при любой цене буду ездить.
Коррумпированность в стране нужно поприжать, тогда будут другие цены.
Ну это глобальный вопрос. Скорее всего, это зависит от цен на нефть, больше случаев на биржах. Вероятнее всего, надо антимонопольные какие-то методы делать. В стране не больше. Снижать акцизы на топливо. Ну, может быть, еще какие-то делать для водителей скидки, допустим, кто постоянно ездит. Так же. Все должны там, в Москве, решение принимать, не мы здесь.
Также жители Томска отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наш слушатель Сергей Митрофанов предлагает сделать зону внутри Садового кольца для велосипедистов и пешеходов. А Иван Иванович предлагает попытаться восстановить СССР, поскольку тогда цены были крайне низкими. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, мы ждем их. Я напомню еще раз телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Как можно заработать на медикаментах? Вы узнаете из новостей медицины.
В Нью-Йорке завершила работу конференция ООН по проблемам глобальной пандемии ВИЧ-СПИДа. Согласно оглашенным на ней данным, в прошлом году в мире ВИЧ-инфекцией заразилось более 2,5 миллионов человек, и 2 миллиона 100 тысяч человек умерли от СПИДа. Выступая на конференции, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о том, что, несмотря на значительный прогресс, усилия мирового сообщества по-прежнему не соответствуют масштабам пандемии, и воздействие ВИЧ-инфекции на жизнь населения целого ряда регионов будет возрастать и дальше. По данным ЮНАЙДС, антиретровирусную терапию в настоящее время не получают более 2/3 нуждающихся в ней пациентов с ВИЧ. Согласно уточненным данным, сейчас в мире насчитывается как минимум 33 миллиона носителей вируса иммунного дефицита. Беспокойство ученых вызывает и тот факт, что для больных, иммунная система которых ослаблена ВИЧ-инфекцией, риск заражения второй опасной инфекцией, туберкулезом, возрастает в 50 раз. Городской суд приговорил к 10-месячному заключению мошенницу, которая выдавала витамины за дорогостоящие лекарства. Называевский городской суд вынес приговор 22-летней жительнице Омской области, обвинявшейся в мошенничестве. Согласно материалам дела, осужденная под видом дорогостоящих лекарств продавала пожилым людям дешевые витамины. Витаминно-минеральный комплекс, который использовала мошенница, был куплен в омской аптеке по цене 12 рублей за упаковку. пожилым людям города Называевск, женщина предлагала приобрести витамины за 18-20 тысяч рублей, выдавая их за уникальное дорогостоящее лекарство для лечения ряда заболеваний. Осужденной инкриминируются 2 эпизода завладения средствами пожилых людей и 4 попытки мошенничества на общую сумму 92 тысячи рублей. В 3 случаях сделки сорвались, поскольку у обманутых пенсионеров не было требуемой суммы. В одном эпизоде передачи денег воспрепятствовал вовремя пришедший сын потерпевшей. В ходе следствия была установлена причастность мошенницы к ряду аналогичных преступлений в других районах Омской области. Приговором городского суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. К сожалению, попытки выманить деньги у доверчивых людей за неэффективные лекарства становятся регулярными, и мы просим своих слушателей не принимать лекарств без назначения своего лечащего врача.
Но это был бесспорный стоящий рецепт от Ольги Беклемищевой, которая подготовила новости медицины. Теперь вновь о русской мафии. В Испании в минувшую пятницу задержаны 20 россиян, которые подозревают в принадлежности к тамбовской группировке и отмыванию на Западе капиталов, добытых преступным путем в России, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанская пресса пестрит в эти дни заголовками типа «Разоблачена одна из самых опасных в мире группировок». Задержаны главари русской мафии, обезглавлен преступный мир России и так далее. Поводом для эйфории стало выступление министра внутренних дел страны Альфредо Переса Рубалькавы. Он заявил, я цитирую, что испанская полиция располагает доказательствами принадлежности задержанных к преступной группировке и что расследования, проведенные испанцами, помогут спецслужбам всего мира наконец расправиться с русской мафией. Министр, в частности, сказал: «У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены преступной группировки, а не просто группа соотечественников-россиян, обосновавшихся в Испании, которые общались между собой. У них существовала преступная организация, данные о которой полиция уже отправила в следственные органы. Задержания были произведены в Мадриде и Барселоне, а также в провинции Малага, Валенсии, Аликанте и на Балиарских островах, где подозреваемые располагают дорогостоящей недвижимостью. Операцию провел главный комиссариат юридической полиции Испании под руководством следователя Национальной судебной палаты Бальтасара Гарсона и специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией. Помимо отмывания незаконно нажитых капиталов, против задержанных могут быть выдвинуты обвинения в членстве в преступном сообществе, в неуплате налогов и в подделке официальных документов, в том числе финансовых. В ходе операции по задержанию предполагаемых мафиози заморожены их счета, на которых было не менее 12 миллионов евро, изъяты 200 тысяч евро наличными, 23 автомобиля высокого класса, большое количество произведений искусства, яхта и огнестрельное оружие. Между тем, представитель мадридской коллегии адвокатов усомнился в интервью «Радио Свобода», что задержанные, мирно жившие в Испании, могут получить здесь тюремные сроки. Он отметил, что никто из них не занимался в этой стране преступной деятельностью. Адвокат напомнил, что 3 года назад в Испании была также устроена газетная шумиха по поводу задержания почти 30 предполагаемых представителей так называемой «русской мафии». Но теперь выясняется, что никто из этих лиц перед судом так и не предстал, и сейчас почти все они находятся на свободе. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва опровергла заявление грузинских властей о создании в Абхазии российской военной базы с тяжелой техникой и средствами противовоздушной обороны. Президент США Джордж Буш проводит в Лондоне переговоры с британским премьером Гордоном Брауном. В Косове спустя 4 месяца после одностороннего провозглашения независимости от Сербии вступила в силу новая конституция. Следующий выпуск новостей слушайте в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще раз доброе утро. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии появилась Вероника Баде. Еще раз доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя.
И я вижу перед вами газета «Коммерсант», если не ошибаюсь. Да. Что привлекло ваше внимание? Что за публикация?
Это публикация Андрея Колесникова, который пишет о том, как президент Дмитрий Медведев вручал 12 июня в Георгиевском зале Кремля государственные премии. Вот во вводке к этой статье Андрей Колесников пишет, что он был озадачен тем, что только Алиса Фрейндлих осознала, что премии в 5 миллионов рублей все эти люди обязаны не только самим себе, а и вдвое большему количеству национальных лидеров, чем в прошлый раз. Интеллектуальная и политическая элита России без устали собирается на мероприятия, организуемые Кремлем во славу России, отмечает «Коммерсант». Накануне часть этой элиты, можно даже сказать, видимая часть айсберга, приходила в президент-отель, где утром перед участниками Конгресса русскоязычной прессы выступил Дмитрий Медведев, а вечером Владимир Путин. А уже на следующий день в Большом Кремлевском дворце на церемонии вручения государственных премий Российской Федерации показалась и невидимая часть айсберга. Ровно к 11:15, ко времени, обозначенному в приглашениях, над Кремлем и Красной площадью пролился беспощадный ливень, отмечает «Коммерсант», которым накрыло и, можно сказать, смыло подавляющее большинство участников церемонии, спешащих, хотя уже никакого смысла спешить и не было, ко входу в Большой Кремлевский дворец. Надо ли говорить, что ливень прекратился к полудню, когда церемония в Георгиевском зале началась? На входе в гардероб элита сдавала не такие уж многочисленные зонтики, которым вскоре уже не хватило номерков. Актрису Алису Фрейндлих уже взяли в плотное кольцо журналисты. В такой ситуации лауреаты, как правило, обречены на два вопроса. За что вы получили эту премию, хотя в справках пресс-службы об этом была в меру исчерпывающая информация. И, конечно, что вы сейчас чувствуете. Актриса смогла без всяких усилий выйти из этой безнадежной, казалось бы, ситуации. «За что дали?» – переспросила она и так пожала плечами, что стало даже неудобно, что этот вопрос прозвучал. «А что, Алисе Фрейндлих не за что дать госпремию?» «Знаете, в 1978 году, когда вышел фильм «Служебный роман», всем дали госпремию, а мне как-то нет. Может, за это?» Великий математик Владимир Арнольд, отвечая еще на один иезуитский вопрос из этой серии «Что для вас этот день?», высказался еще короче. «Мне 71 год». Ответ выглядел как математическая формула, комментирует «Коммерсант». Во всяком случае, этот человек, конечно, не мог обойтись в ответе без использования цифр. Далее. Президент России Дмитрий Медведев рассказал про каждого лауреата и его достижения перед страной. Трое ученых, Владимир Гриценко, Андрей Наумов, Владимир Данилов, потратили свою жизнь на создание военно-исторического и природного музея заповедника Куликово поле, и в результате их титанической работы теперь уже почти не сомневается, отмечает «Коммерсант», что Куликовская битва все-таки была. Жака Ширака, который, как было не однажды сказано, перевел на французский язык Евгения Онегина, заодно это, хотя перевод и не стал каноническим, ему можно было уверенно присудить госпремию Российской Федерации. Дмитрий Медведев неожиданно назвал президентом. В это, казалось, трудно поверить. В зале зашушукались, обсуждая, кто же тогда Николя Саркози. Но на самом деле господин Медведев был прав. Во Франции президенты бывшими не бывают.
Спасибо, Вероника. Это был Андрей Колесников.
Да, газета «Коммерсант».
Газета «Коммерсант». Неофициальный комментарий о вручении госпремии в Кремле. Спасибо. Мы с Вероникой Баде вновь встретимся в начале следующего часа. Ну, а теперь переходим к другим темам. Контролируется ли руководство Чечни ситуацию в республике, обострившуюся за последнее время? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Удивили ли вас эти сообщения, поскольку вообще-то вакуум информации из республики, может, это рядовое событие?
последнее время, я бы сказал, это становится уже из ряда таких рядовых событий. Заголовок вы вынесли, контролирует ли руководство республики ситуацию. Однозначно можно ответить, что вот на протяжении этих 8 лет это видно. Не контролирует, либо же контролирует так, что от этого контроля просто рыдать хочется.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов отмечает дерзость боевиков.
Нападение на Виновидено. На мой взгляд, это означает, что у боевиков достаточно сил и возможностей оперативных нападать большими силами. Их было много, они зашли и они ушли. В общем-то, никакой особой новости в том, что существует такое подполье, для меня лично нет. Это война, которая продолжается. И Рамзан Кадыров, безусловно, не может контролировать всю республику жесткой рукой, потому что здесь ведь какой парадокс. Жесткая рука хороша тогда, когда она может сжимать в своем кулаке все. Если какая-то часть остается не зажатой этой жесткой рукой, то именно эта жесткость и провоцирует ответные ходы.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин не придает большого значения инциденту.
Совсем недавно половина населения Чечни могли напасть на другую половину, поэтому тот факт, что в Чечне есть боевики, есть силы, сопротивляющиеся России, единству территориальному Кадыру, в том числе, это факт. Но их стало бесконечно мало. Сегодня прошел неприятный инцидент, когда они напали на поселение. Но на самом деле из этого рано делать вывод из того, что Кадыров не крепко держится или существует настоящее организованное противодействующему военное образование. Есть отдельные группы, они сейчас могут действительно нанести определенные неприятности. Но общий контроль сейчас, безусловно, находится в руках Кадырова процентов там на 99%.
Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, не верит в живучесть сепаратизма.
Если говорить о Чечне, главная проблема там не столько в каких-то боевиках, сколько слишком большой, может быть, самостоятельности республиканской власти. Федеральный центр реально не присутствует в политических процессах в республиках. Ситуация лишь формально контролируется. Нет реальной политики по интеграции этих территорий. Они достаточно обособленно существуют. Они не рассматриваются как часть общероссийского дискурса, по большому счету. Ну, нельзя говорить о том, что нынешние боевики — это поклонники президента Масхадова или поклонники сепаратизма. Идеи открытого сепаратизма, они не слишком популярны. Эта идея, в общем, еще в середине 90-х утратила свою привлекательность, в том числе в самой Чечне. Те, кто сопротивляется в Чечне и по большей части в Дагестане, в Ингушетии, это все-таки люди, выступающие уже под другими лозунгами, с другими ценностями, целями. Это прежде всего, конечно, по большей части радикальный ислам, а не строительство нации и государства.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой обсуждалась ситуация в Чечне, обострившаяся в последнее время. Ну и в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» мы переместимся в Германию и поговорим о новейших информационных технологиях, которые используются немецкими коммерческими фирмами для незаконной слежки за своими подчиненными. По крайней мере, так утверждают средства массовой информации Германии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Недавно в крупнейшей в Германии торговой сети Lidl разгорелся скандал. Для слежки за подчиненными руководители нескольких десятков филиалов Lidl наняли опытных детективов. На столы менеджеров легли подробнейшие отчеты о поведении продавцов супермаркета. На видеопленку записывалась информация не только делового, но и интимного характера. В частности, фиксировалось, как часто в течение рабочего дня продавец ходил в туалет и сколько времени там проводил. Администрации торговой сети стало также известно содержание частных телефонных разговоров подчиненных. Информацию о незаконном шпионаже опубликовал еженедельник «Штерн». Руководство концерна с опровержением выступать не стало. Факты слежки подтвердило и свалило всю вину на слишком старательных детективов, говорит председатель наблюдательного совета Лидла Клаус Гёрик.
Нужно различать две вещи. С одной стороны, детективы выполняли свои должностные обязанности. В то же время, но уже по собственной инициативе, отслеживали интимные стороны жизни продавцов. Делалось это главным образом в комнатах отдыха во время обеденного перерыва. Мы расторгли договор с детективными агентствами и принесли извинения нашим сотрудникам.
После публикации в «Штерне» немецкий профсоюз работников торговли обвинил администрацию концерна в нарушении прав человека. На территории Германии ни в одном филиале концерна нет положенного совета трудового коллектива. А в Чехии, как пишут некоторые издания, сотрудникам Лидла вообще запрещено ходить в туалет в рабочее время. Известный в Германии писатель и журналист Гюнтер Вальрат решил ради эксперимента под чужим именем устроиться на работу в хлебопекарню, выполняющую заказы для Лидла.
Я зарабатывал там 7 евро 66 центов в час. Это очень низкая зарплата. Условия труда были бесчеловечные. Больше месяца я не смог там проработать. Нормальным предприятием эту хлебопекарню назвать нельзя. Она напоминает тюрьму, а работники – заключенных. Если ты заболел, то не можешь спокойно взять больничный. Тебя сразу же уволят. Это настоящее беззаконие.
Не успели утихнуть страсти вокруг торговой сети Lidl, как вспыхнул новый скандал. На этот раз сенсационная публикация появилась в другом популярном еженедельнике – «Шпигель». Незаконно прослушивались телефонные разговоры членов наблюдательного совета крупнейшего в Европе телекоммуникационного предприятия «Deutsche Telekom». Причем делалось это по заказу администрации самого же концерна. Так руководство компании пыталось не допустить утечки ценной информации в прессу. Говорит Констанция Курц, представитель общественной организации KS Computer Club.
То, что произошло в компании Deutsche Telekom, сегодня никого не может удивить. Сообщения о том, что этот концерн использует частную информацию клиентов в собственных интересах, появляются уже давно. В каком-то смысле подтверждается комический закон Мерфи. Если информация имеется в наличии, то она рано или поздно будет использована в преступных целях. Информационные технологии развиваются стремительно, и государство, которое должно защищать частную жизнь граждан, не успевает за новыми форматами записи и хранения данных.
После шумных публикаций о незаконной слежке многие жители Германии теряются в догадках. А какие еще есть технические способы шпионажа, кроме видеонаблюдения и прослушивания телефонных переговоров? Берлин. Семья Ирзиглеров. У главы семейства Райнхарда Ирзиглера несовершеннолетний сын Бернхард. Раньше, когда тот уходил гулять с друзьями, отец беспокоился. Но все тревоги в прошлом. Райнхард и Бернхард Ирзиглеры с недавних пор подключены к системе мобильной локации. Отцу достаточно включить компьютер, и он будет знать, где находится сын.
Мы живем в большом городе. Раньше я волновался, когда Бернхард уходил с ребятами. Но теперь, благодаря системе локации, я всегда знаю, где мой сын, с точностью до 30 метров. Важно только, чтобы его мобильный телефон был включен.
Бернхард Ирзиглер.
Я не собираюсь прятаться от папы и никогда не скрываю, где я нахожусь. Как только мы установили систему мобильной локации, отец перестал меня спрашивать, где я был, с кем и куда иду.
Договор о предоставлении такой услуги может заключить любой житель страны по интернету и теоретически, иногда даже без ведома объекта слежки, говорит сотрудник службы мобильной локации Интервиста Матиас Штаух.
Нельзя исключать, что система мобильной локации может быть использована в преступных целях.
Спрос на подобную услугу есть, конечно, и у работодателей, ведь они наверняка хотят знать, чем занимаются в командировках подчиненные. Кстати говоря, система локации, которой пользуется семья Ирзиглер, действует через крупнейшего в Германии оператора мобильной связи T-Mobile, который, в свою очередь, является дочерним предприятием оскандалившейся компании Deutsche Telekom. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Ну а следующий час вас порадует следующими темами. Мы поговорим об интригах президентской гонки в Америке, о непрекращающихся поисках горняков в Донецкой области на Украине. А также мы свяжемся с нашей коллегой Мариной Тимашевой, которая находится в Сочи, и которая в прямом лайфе расскажет нам об итогах кинотавра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пришли к согласию по поводу решения новых задач в Косове.
Поезд, следовавший по маршруту Нерин-Грехабаров, потерпел катастрофу около 8 часов.
Две крупные правящие партии Ирландии поддерживают Лиссабонское соглашение.
На скамье подсудимых гражданин Саудовской Аравии Наиль Абдул-Керим Аль-Бедави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе на